В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Спустя 5 лет после теракта в школе Беслана. Программа психологической помощи пострадавшим и их семьям. Демографический спад в России или другая статистика сокращения населения страны. В США обсуждают присуждение Бараку Обаме Нобелевской премии мира. Что значит супружеская верность для современной семьи? Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода» «Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. После очередной годовщины трагедии в школе номер 1 северо-осетинского города Беслана внимание к пострадавшим, как считают местные жители, вновь ослабело. Интерес к нуждам бывших заложников и членов их семей по-прежнему проявляют только некоторые общественные и благотворительные организации. Среди них российский Красный Крест, реализующий в Беслане программу психологической поддержки жителей города. Пострадавшие жители Беслана также нуждаются сегодня в помощи психологов, как и 5 лет назад. Сразу после теракта в первой городской школе, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
О пострадавших жителях Беслана все реже говорят и пишут российские средства массовой информации. Но это не значит, что большинство их проблем разрешено. Среди проблем, которые с годами проявляются все больше, специалисты прежде всего называют психологические. Как и бывших заложников Норд-Оста, не уходящая с памяти трагедия объединила пострадавших в первой бесланской школе. Так считает психолог Оксана Танклаева.
Сейчас жизнь идет на поправку, но все равно память, она жестокая. Многие учатся сейчас в Москве, да, там вступили уже, кто-то уже стал работать. Мы ведь до сих пор общаемся, мы до сих пор встречаемся, мы до сих пор делимся какими-то проблемами своими, до сих пор всплывают какие-то моменты, то, что было тогда. Они до сих пор видят сны, вот в снах у них они до сих пор это все проигрывают. У меня девочка, она уже сейчас в 6 классе, она до сих пор ведь ходит с бутылкой воды. Она вот идет с бутылкой воды, она идет спать, она спит с бутылкой. Воды. То есть я не могу сказать, что у него отклонение. Нет, у него просто страх. Страх он у нее засел. Хотя она тогда была, сколько ей там во 2 классе была. То есть ей не надо рассказывать, например, почему она вот эту воду таскает с собой. Мы знаем, почему она это делает. Они стали как одна семья.
Это была психолог Оксана Танклаева. Красный Крест за прошедшие 5 лет оказал помощь нескольким тысячам жителей Беслана и правобережного района Северной Осетии. Фактически с 2005 года в российском Красном Кресте возникло новое направление деятельности – психосоциальная поддержка людей, попавших в кризисные ситуации. Рассказывает директор департамента по чрезвычайным ситуациям российского Красного Креста Лилия Чебисенко.
Это новое направление для российского Красного Креста, хотя в международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца психосоциальная поддержка уже имела место быть в качестве очень действенного метода по восстановлению пострадавших в больших масштабах людей. Когда случился Беслан, оценив нужды и потребности населения, мы сразу поняли, что, скажем, одной психологической помощи или одной гуманитарной помощи невозможно решить все эти проблемы, которые возникли у населения. Поэтому была предложена вот такая вот комплексная программа, где было несколько направлений, в частности, гуманитарная помощь прежде всего, потом психологическая помощь, потом психосоциальная поддержка. И вот последнее направление – это уже обучение населения стрессоустойчивости, поскольку страдали не только люди, но и люди, которые им помогают, то есть нужно было реабилитировать еще помогающих специальностей, которые тоже профессионально выгорали и нуждались в нашей поддержке.
Программа поддержки пострадавших в Беслане состояла из нескольких направлений, продолжает Лилия Чебисенко.
У нас была служба милосердия, то есть психосоциальные работники, которые ходили по домам и оказывали помощь населению на дому. У нас было вот более 200 семей. Выбрали эти 200 из 578, потому что считали их наиболее уязвимыми по всем показателям ущерба для здоровья и количество погибших и так далее. И вот эти 200 семей мы поддерживали на дому в течение 3 лет. Кроме того, мы проводили мероприятия. Мы открыли 15 мая 2005 года Центр Российского Красного Креста в Беслане. И уже в центре мы проводили работу с населением такой более широкой. У нас были студии для детей, была психологическая комната, психосоциальной поддержки игровая, тренажерный зал. Мы занимались английским языком, стараясь расширять кругозор людей и показать им, что, во-первых, мир с ними, поскольку было очень много выездов детей и семей для лечения, и вот мы старались как бы эту интернациональную вот эту поддержку и сотрудничество тоже развивать.
Ведущий научный сотрудник Института социальной педагогики Российской академии образования, кандидат педагогических наук Галина Репринцева рассказывает, как начиналась программа психологической поддержки жителей Беслана.
Тогда были проведены семинары, прежде всего обучающие со специалистами. Мы провели конкурс, достаточно такой серьезный конкурс по подбору специалистов. Это были психологи Северной Осетии и педагоги. Из них мы набрали сначала 10 человек, потом еще 10 человек, потом еще 10 человек. То есть вот за эти, в общем, чуть больше года первого мы подготовили 30 человек, очень крепких специалистов. Эти люди реально эту программу там реализовывали. Я приезжала для того, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит, потому что у меня был прямой контакт с этими людьми, которые реализовывали программу. У нас фактически были еженедельные переговоры и каждодневные переговоры по телефону, по электронной почте. Я получала массу материалов отчетных об индивидуальных встречах, о затруднениях и так далее, которые встречают наши специалисты в процессе вот введения этой программы вот в реальное такое функционирование.
Рассказывала Галина Репринцева. С первых дней реализации программы психологической поддержки с пострадавшими работала владикавказский психолог Оксана Танклаева.
Есть категория людей, которые пытаются выйти из этого состояния. Более-менее они возвращаются к жизни, они живут, они занимаются какими-то своими делами. Кто-то пошел учиться, да, у кого-то появляются интересы. Но есть категория людей, которые застряли в этом состоянии. Они там остановились. В самом начале, когда все это был шок. Да, ну, представьте, это шок, это трагедия, это горе. Потом это было чувство вины. Вот они переживали все эти этапы. Вот это на этапе чувства вины кое-кто застрял. До сих пор многие не могут себе простить, да, там, почему вот я выжила, да, а кто-то не выжил. Или почему я на тот момент не повела себя так. И есть категория людей, которые, например, дети пытаются жить дальше, но родители о них тормозят. У родителей, там, например, один ребенок потерял, да, на одного ребенка. Она делает перенос на другого ребенка, который остался. И я думаю, что у них это еще будет длиться, это будет еще идти, с этим еще нужно работать. Когда вначале только все случилось, им на них очень много кинули всего, да, кинули там психологической поддержки, там реабилитации, поездки. Они как бы сразу из этого места трагедии вырвали, там по заграницам переключались. Но каждый раз они возвращались обратно в тот же Беслан, и они заново проживали эти этапы горя. Ну, на тот момент мы не знали, наверное, как правильно себя вести, хотели все как лучше, чтобы все было.
Рассказывала Оксана Танклаева. Определенные трудности психологам на начальном этапе доставляли и родители пострадавших детей, рассказывает ведущий научный сотрудник Института социальной педагогики Российской академии образования Галина Репринцева.
Главная проблема была, это проблема работы с родителями. Родители, которые никогда не смирятся с тем, что их прекрасные дети, а для нас, для всех, для родителей, наши дети самые прекрасные. А осетинские дети – это вообще особые дети. Это необычайно красивые. Просто вот дети такой красоты, глаз невозможно отвести. И вдруг эти дети перенесли такую страшную трагедию, и многие из них стали инвалидами. На глазах многих детей произошло нечто, что не может перенести даже взрослый человек. Поэтому и родители, и дети, которые стали инвалидами, многие не могли реально дальше, вот в течение нескольких лет, войти в обычное русло, привычное русло счастливой, радостной жизни. Многие в силу своих проблем не могли учиться, находились на домашнем обучении, некоторые даже не были охвачены обучением в силу проблем их. С такими людьми, с такими семьями, с глубоко травмированными семьями пришлось встретиться в первую очередь специалистам, которые вот реализовывали дальше эту программу. Родители, с одной стороны, они были глубоко тронуты тем, что к ним относятся настолько внимательно, хотя многие из этих людей привыкли к такому внимательному уже отношению после трагедии. С другой стороны, люди не верили в то, что можно еще что-то с их детьми делать. И с третьей стороны, люди одновременно проявляли такое доверие, которого, наверное, в жизни я уже больше нигде не встречу. Но предварительно это были встречи с родителями дома, с тем, чтобы рассказать, что это будет, что будет с детьми происходить.
Так считает Галина Репринцева. При работе в Беслане психологам приходилось учитывать традиционные особенности осетинского общества, говорит директор департамента по чрезвычайным ситуациям Российского Красного Креста Лилия Чебисенко.
Но общество в Беслане, вот оно такое, очень традиции свои, конечно, уважает, и у них мероприятия вот эти, связанные с траурами, с похорами, они очень проходят с большим участием людей, и потом у них клановое общество, у них все родственники собираются тут, и обязательно должны отдать дань вот этого памяти, прийти. И, как ни странно, они еще стараются скрыть от детей правду. Вот это вот, с этими сложностями нам приходилось сталкиваться. В принципе, детям надо сразу говорить о том, что его родственник, его папа, мама ушли, что их больше нет, и они должны сразу принять это. Нам приходилось очень сложно, потому что через какое-то определенное время только узнавали дети, и это для них было эмоционально просто страшным стрессом. Вот с этим мы сталкивались. Сталкивались мы также с тем, что вот семья, скажем, отдаленные родственники, у них было такое психологическое заражение. Они переживали даже больше, хотя не в их семье непосредственно погиб человек. Погиб его дальний родственник, но они воспринимали это как однозначно свою потерю, очень страдали, переживали.
Это была Лилия Чебисенко. Психологи попытались вернуть детей к полноценной жизни через творчество, говорит ведущий научный сотрудник Института социальной педагогики Российской академии образования Галина Репринцева.
У нас специалисты, которые с ними работали, это квалифицированные люди. И они очень хорошо восприняли эту нить, которую я им транслировала, не акцентировать внимание на пережитом, а через вот эти творческие виды деятельности, через игру, они обретают свою самость. И дети, и родители обретали какой-то внутренний покой, ощущение, что они защищены, что они могут, что у них есть будущее. Только тот человек, который сможет сам себе преодолеть вот эту бездну трагического, бездну переживаний, которая останется, конечно же, и в потомках, он имеет право помогать другим. Я счастлива, что эти люди способны смеяться, способны играть, способны радоваться, способны танцевать.
Говорила Галина Репринцева. Как долго жители Беслана будут выходить из нынешнего состояния? Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Российского Красного Креста Лилия Чебисенко смотрит на проблему более оптимистично.
Конечно, проходит время, повышается рождаемость людей, и они выкарабкиваются. Они заживают, эти раны, но, естественно, потеря такова, и с этим очень трудно, конечно, примириться. Я там была много раз, и много раз я была на тех улицах, где практически не осталось детей, хотя уже, конечно, постепенно это уходит. Но вот некоторые оценки специалистов говорят о том, что нужно 7 лет, 10 лет. Ну вот я поддерживаю эту точку зрения, что 5 лет, конечно, это мало.
Так считает Лилия Чебисенко. Как говорят жители Беслана, они по-прежнему нуждаются в психологической помощи тех специалистов, которым хорошо известны их проблемы.
Наш корреспондент Олег Усов.